Итак, дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня говорить о единстве. Но я хотел бы говорить не просто о единстве, а поднять вопросы, которые препятствуют единству. Мне хотелось сегодня затронуть причины, по которым народ Божий и Церковь не всегда имеют единство. Но вообще Бог создал человека в особой гармонии и в единении. Первые люди, их было двое, и они были двое как одно. Они были в полном единении. Но по мере развития греха развивалось и разобщение. И очень яркой иллюстрацией на страницах Библии пред нами предстает строительство Вавилонской башни. И мы читаем на первых страницах Библии, когда история только начиналась, и вот народ постепенно стал размножаться, и в конце концов они объединились и решили построить Вавилонскую башню. И мы должны понять, почему они это делали. И почему это не понравилось Богу. И, конечно, нас это настораживает. Вопреки единства истинного, настоящего, божественного объединились люди, и их объединил грех. И перед нами предстает единение вне Бога. Настоящего единения вне Бога быть не может. Но, как мы видим, часто грех объединяет людей. Люди вместе могут курить, люди вместе могут пить, и таким образом они объединяются, их объединяют различные увлечения, дела, работа. Но на самом деле, объединяет ли это людей? И если объединяет, надолго или нет? И Священное Писание дает нам эталон единения. И этот эталон – это прежде всего на небе Святая Троица. Святая Троица – это Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И они суть едина, единый Бог. И поэтому Иисус Христос, когда поднимает эту проблему, и этот вопрос в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, это его молитва первосвященническая. Он говорит такие слова: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе». И здесь Иисус Христос призывает и нас таким образом к подобному единству. И теперь уже Церковь должна стать эталоном единства, единения, единения между собой, единения с Богом. Об этом молился когда-то Иисус Богу Отцу. Этого Он хотел, и это осталось для нас как Его завещание. И Церковь теперь должна показать образец единения. Священное Писание предлагает нам различные образы Церкви. И прежде всего Церковь в Писании – это образ семьи. И если Церковь – это семья, то в этой семье все братья и сестры. И у нас один Отец – это наш Бог. И мы чувствуем себя как одна единая семья. Действительно, Церковь – это настоящая семья верующих, которые имеют единство, единство в Боге. Еще Священное Писание предлагает нам Образ церкви – это образ тела, где главой является Иисус Христос, и те, кто находится в церкви, они являются членами друг друга. Это очень интересный образ. И действительно, в теле все так гармонирует, и в таком единении, что мы даже не рассуждаем о том, куда нам пойти, как. Все происходит как-то само собой. И мы можем свободно говорить и управлять нашими устами, ногами, руками. И это тело, и это гармония единства. Как только началась перестройка, открылись границы. И я помню, как приехала группа иностранцев. Они привезли очень много Библий. Но при этом они сказали интересные слова. Они говорят: «Братья и сестры, мы вам привезли Священное Писание». Говорят: «Мы – руки». Церковь – это тело. «И мы – руки. Мы привезли вам Библию, а вы занимаетесь другим служением». Это мудро очень сказано. Это соответствует Священному Писанию. В свете этого мы могли бы сказать, что наши харисты – это наши уста. Вы послушайте, как они поют. И мы все едино. И мы присоединяемся к этому пению сердцами нашими. И мы могли бы сказать, что наши проповедники тоже являются устами. И таким образом церковь – это тело, и мы имеем такое единение друг с другом. И это образ библейский, образ церкви. Еще Библия нам предлагает такой образ церкви, как церковь – это здание. И апостол Петр об этом пишет, что в этом здании все члены церкви, все верующие являются как живые камни. И они из себя устрояют этот дом духовный. Братья и сестры, мы должны устроять дом духовный. И мы должны быть друг с другом как одно здание, прочное. И у нас один фундамент. И этим фундаментом является краеугольный камень. И этим камнем краеугольным является кто? Иисус Христос. Иисус Христос является краеугольным камнем. Но вы обратите внимание, как часто бывают различные трещины. Трещины, которые нуждаются в лечении духовном. Трещины в церкви, где возникают какие-то проблемы, нарушающие это единение, эту твердость, крепость нашу друг с другом, с Богом. И вот вторгаются какие-то проблемы, которые исходят от сил тьмы, и все это надо преодолевать. Мы когда-то жили не в России. Когда-то это была огромная страна, держава. Это был Союз Советских Социалистических Республик. И это была страна под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» Мы везде об этом читали, к этому всех призывали. И действительно, это была прекрасная страна. Мне всегда она очень нравилась. Она состояла из 15 республик. И казалось, что мы все были в каком-то единении. Но почему-то это единение не сохранилось. Почему-то не удержались все эти 15 республик. И случилось разобщение. Все разрушилось. Что-то было причиной и проблемой этого. Почему-то не произошло этого полного единения среди народов и племен наших 15 республик. Ненадолго хватило этого единения. И нужно сказать, что наша страна была не первой подобной. Много было других империй, которые пытались объединиться в могучую державу. Но приходило время, И все это растворялось в истории, и история приходила на смену новой истории, история одна сменялась другой. Друзья мои дорогие, истинное единение может быть только в Боге, и в Боге единение – это навечно, это навсегда, это настоящее единение. И именно таким единением является Церковь. В Священном Писании мы читаем о том, что когда мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда мы имеем общение друг с другом, когда мы ходим во свете Божьем и имеем общение друг с другом. Вот суть нашего единения. Это наша духовная общность, это наше общение, общение с Богом и общение друг с другом. И в послании к Ефесянам апостол Павел пишет такие слова во 2 главе 13 стихом. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Мы были далеки, а потом стали близкими. Вот оно единение. Единение в Иисусе Христе. И через Иисуса Христа самые далекие становятся самыми близкими, родными. Единение является Божьей природой народа Божьего. Это потребность наша. И мы должны стремиться друг к другу и стремиться к этому единению. Когда Советский Союз рассыпался, и перестройка подвигала этот процесс, и об этом писали газеты, и разобщалось все везде, и все разрушалось. И мы знаем, что терялись многие связи с республиками, экономические, политические. Я помню, была такая, какой-то из центральных газет, небольшая заметка, что все неудержимо разрушается, и только единение сохраняет это союз евангельских христиан-баптистов. И в этой заметке это было поставлено как образец, как пример для всех других организаций, братья и сестры. Как бы хотелось бы, чтобы мы сохраняли это единство, единство Церкви, единство братства, единство народа Божьего. Но против этого единства выступают очень большие разрушительные силы. Разрушителем этого единства выступает дьявол. Его идея разобщить семью, общество, нации, народы, племена. Его идея людей разобщать, поссорить и посеять вражду. И в конце концов он делает вызов. Вызов к войне, к терроризму. Это страшно. И война начинается с разобщения. Бывает холодная война. Холодная война в семье, в кругу родных, близких. А бывает иногда среди друзей. Иногда даже в церковь эта холодная война проникает. И у людей, знаете, такие сложные отношения. Но к чему это приводит? И бывают очень тяжелые последствия. Священное Писание дает нам иллюстрацию, когда впервые брат убивает брата. Каин убивает Авеля. И это страшно. И это страшно. И это между братьями, родными братьями, сколько времени они провели вместе, сколько у них было общего. Между ними было единение, и вдруг теперь происходит разобщение с такими тяжелыми и трагическими последствиями. Это страшно. Я хотел бы сегодня предложить нам 6 причин, которые мешают единению Церкви и народа Божьего. Прежде всего, всегда врагом единения является отсутствие смирения. И первым возгордился кто? Дьявол. И мы об этом знаем, что дьявол первым возгордился. И вы знаете, иногда в семье бывает конфликт, и нужно кому-то смириться. Иногда бывает в церкви конфликт, конфликт между друзьями. Кто-то должен смириться для того, чтобы все-таки сохранить отношения. Но амбиции, корысть, иногда конкуренция, и все это является причиной к разобщению и препятствием к единству. И это очень плохо. Но такое было и среди 12. И вы помните, как они рассуждали между собой, кто из них больше? И кто оказался больше? Интересный вопрос. Наверное, тот, кто оказался меньше, и тот оказался больше. Но это отдельная тема, но нужно было смирение, нужно было стать меньше. Большим действительно должен быть Иисус Христос, и мы все должны смириться вокруг Иисуса Христа. Апостол Павел пишет в послании к филиппийцам во 2 главе 21 стихом. И здесь написано: «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Все ищут своего, когда отсутствие смирения. Вторая причина – это недовольство. Недовольство – это страшный порок. Недовольство – это инфекция. Это инфекционное заболевание, которое проникает и в народ Божий, проникает в наши сердца, которое мгновенно распространяется. Недовольство. Когда-то мы получали гуманитарную помощь. И вы знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, что гуманитарная помощь действительно была помощью нашим церквам в трудное время, во время голода, во время нужды. Мы получали много помощи от наших братьев и сестер из других стран, и мы очень им благодарны за это. Но я удивляюсь, во всех церквах было много проблем в связи с этой гуманитарной помощью. Проблем было меньше только у тех, кто меньше помощи этой получал. И вы знаете, в чем проблемы? Недовольство. Недовольство. Одному дали больше, другому меньше. Не так разделили. И удивительно, что это не только в какой-то церкви. Это везде было и повсеместно. И не знали, как справиться с этой гуманитарной помощью, как ее разделить, чтобы всем угодить и чтобы все были довольны. Иногда не могут разделить портфели. Иногда нет понимания и в связи с недовольством. И поэтому апостол Павел в первом послании к Тимофею в 6 главе 6 стихом написал: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». И когда мы довольны, мы едины. А вот недовольство всегда разобщает. Оно является причиной нашего разобщения. Третья причина – эгоизм. И мы знаем, что эгоизм, клевета, различные разговоры, они никак не содействуют единению. И это, к большому сожалению, бывает. И мы должны все это преодолеть свой эгоизм и подумать о других, подумать о церкви, о народе Божьем, о ближнем, о дальнем, чтобы нам иметь единение, единение в церкви вокруг Иисуса Христа. Четвертая причина. Это очень сложная причина. Это различные группировки. И так бывает и в церквах. Бывают какие-то группировки. Неужели? И мы знаем, что в каждой церкви бывают различные группы. Но группировки бывают и такие, о которых апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам, в 3 главе. И здесь мы читаем об этой проблеме. И здесь написано так. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы, кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». И здесь продолжается обсуждение этой проблемы в этой главе. И эта глава заканчивается такими словами, 22-23 стихи читаю. «Павел ли? Или Аполлос? Или Кифа? Или мир? Или жизнь? Или смерть? Или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, Христос Божий». Братья и сестры, какие могут быть группировки? Чьи мы? Мы Христовы, и мы не должны объединяться вокруг кого-то. Мы не должны входить в какие-то группировки. Мы должны созидать единение Церкви и народа Божьего. И поэтому нам в этом отношении надо быть очень осторожными. Пятая причина. В церкви могут быть кланы. И некоторые церкви болеют такой болезнью. И бывает так, что богатые, бедные, знатные, важные, или предприниматели, или простые люди, или выгодные, удобные, бизнесмены или интересные и неинтересные люди. И вот какие-то есть такие прослойки внутри церкви, и есть кланы. Мы перед Богом все равны. И в церкви мы равны, и у нас не может быть никаких кланов. И об этом очень хорошо написал Иаков в своем послании во 2 главе. Я читаю здесь некоторые стихи выборочно. И здесь написано: «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми помыслами?» Вот как пишет о кланах Иаков в своем послании. И это очень плохо, когда существуют кланы. И дальше он говорит, и я читаю здесь 8-9 стихи: «Если вы исполняете закон царский, по Писанию возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Лицеприятие создает какие-то кланы, отношения. Одни люди выше, другие ниже. В церкви этого быть не может. И мы уже говорили, что церковь – это как семья. Церковь – это как тело. Церковь – это как здание. И все мы несем нагрузку. И все мы едины перед нашим Богом и друг перед другом в церкви. И когда только начиналось евангельское движение в нашей стране, и первые съезды были очень удивительными. И сохранились некоторые описания этих съездов. И удивительным было то на этих съездах, что на одной скамейке садились очень важные, богатые люди, и рядом садились крестьяне, и они были едины, и они вместе молились, пели и участвовали в этом съезде, в этом общении. И это было начало евангельского движения. Как бы хотелось бы, чтобы и сегодня мы сохранили этот дух единения. И поэтому кланы внутри церкви недопустимы. И шестая, последняя причина – это суета. Это суета, это наши заботы, это холод, это отсутствие любви. И это очень страшно. Ведь церковь соединяется и объединяется любовью. Наше единение возможно только на любви. И мы должны ревновать об этом. Но в некоторых церквах бывает очень холодно. И иногда этот холод проникает в наши ряды, но мы должны согреть друг друга и должны вместе соучаствовать в жизни друг друга. Священное Писание говорит: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Пусть Господь поможет нам хранить церковь в единении духа, в любви, в согласии, в понимании. Существует много слов в нашем лексиконе, слов, особенно у которых большое значение и великая сила. Я бы назвал такими, к таким словам отнес бы мир, общение, любовь – это слова, имеющие особую силу. Но единение – это особое слово, и оно несет в себе особую силу. И как бы в этом слове в единении помещаются и мир, и общение, и любовь. И все это в совокупности и есть настоящее единение. Недавно кто-то нашим дорогим братьям-служителям, диаконам подарил всем одинаковые галстуки, наверное, вы заметили это. И очень красиво и приятно смотреть и видеть дорогих наших братьев, и они все как будто бы едины. И мне это очень нравится. И это звучит как-то торжественно, празднично и смотрится очень красиво. Но иметь одинаковые галстуки легче, чем иметь единение, единение сердец. Как это можно купить? Где это можно взять, чтобы действительно все братья-служители были едиными с галстуками легче? Как хотелось бы, чтобы церковь наша имела служителей, которые были бы между собой едиными. Как бы хотелось бы, чтобы в нашем братстве было единение между служителями церквей. Ведь это очень важно для созидания церкви и Царства Божьего. И поэтому мы должны всегда стремиться к единению. И хотя против церкви воздвигнуты великие силы и подняты все силы ада, чтобы разрушать единение церкви и разрушать нашу любовь, общение. Но мы знаем, что Иисус Христос сказал, что врата ада не одолеют церкви. Братья и сестры, мы будем все равно сохранять наше единение. И хотя велика разрушительная сила зла, и еще сильнее любовь нашего Бога, и центром нашего единения мы могли бы определить Голгофу. Там Иисус Христос отдал свою жизнь для того, чтобы соединить церковь и народ Божий в своей любви. Он отдал свою жизнь. И для нашего единения, для единения церкви и любви церкви нет никаких сил, которые могли бы нас разобщать. Для нас нет расстояний, мы едины. И нам очень приятно, что о нас где-то молятся. Я знаю, что молятся и обо мне где-нибудь в других странах. И это очень интересно, и это очень прекрасно. И мы молимся о разных странах и о церкви, которая имеет гонения, страдания, преследования, проблемы. Мы молимся о миссионерах, и в этом наша сила, сила нашего единения. Нас объединяет Святой Дух. Нас объединяет молитва, нас объединяет Библия, нас объединяет пение. Мне очень нравится, что на каждом богослужении мы имеем общее пение, и это прекрасно. Нас объединяет служение, и в служении мы должны быть едины, как одно тело, как один народ, как одна семья. У нас одно дело, нам нечего делить между собой, и мы совершаем одно великое служение, которое поручено нам Иисусом Христом. И это служение нас объединяет, и нас объединяет вечеря. Это особая часть единения Церкви по всей планете на протяжении всей истории. И мы поем замечательный гимн, где есть такие слова: «Дружной, радостной семьёю, как один его народ, одним сердцем и душою, за Христом вперед, вперед». Я хотел бы сегодня пригласить всех нас к одному сердцу, к одной душе, чтобы так же, как первоапостольская церковь, у всех было одно сердце, одна душа, одно имение, одно общение, одно единение, одна любовь. И они все в единении Духа пребывали в общении, в молитвах, в любви. И Бог обильно благословлял церковь. Пусть эти замечательные слова Иисуса Христа будут лозунгом для нашей церкви и для всего народа Божьего. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Аминь.